Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Свердлов.
Добрый день.
Наш следующий сюжет – это продолжение ответов на вопросы слушателей. Вот один из них – умение ведущих работать с источником информации. Здесь нам задан очень длинный вопрос, по сути не вопрос, а статья, суть которой в том, что случай, который мы комментировали относительно кражи сумочки уборщицы «Газпрома», стоимостью там более 2 миллионов рублей, на самом деле, по мнению спрашивающего, не подтверждается ни достоверно информацией о том, что эта уборщица действительно там работает в этом «Газпроме», и вообще уборщица в «Газпроме», вот он, так сказать, показывает одно из объявлений, получает где-то порядка 39-40 тысяч рублей, и вообще, что заява в полицию была не про украденную сумочку, о 15 тысячах рублях, которые и документы, которые были там внутри, в общем, стоимость, которая оценила в 300 тысяч, может быть, и не стоимость сумки, а стоимость ущерба по всей оценке, включая там стекло разбитое, там, чтобы украсть сумку и так далее, и так далее. Ну и аналогичный случай вот по берлинской девочке, мы его не комментировали, но речь идет об изнасиловании русской девочки в Берлине, вернее, русской немки, там, скажем так, вот, который тоже, с одной стороны, на который полиция реагирует очень вяло, а многие сходятся, так сказать, к мнению, что вообще непонятно, и была ли девочка, и было ли изнасилование, и было ли, так сказать,
в чем к нам претензия-то? Мы не насиловали ни девочку, ни крали сумку.
Были ли там беженцы, так сказать, сирийские или не были, так сказать, вообще?
Мы-то тут при чем?
Ну вот я именно тоже это хотел сказать, что, понимаете, мы анализируем те источники информации, которые вталкиваются, скажем так, в наше сознание через какие-то крупные либо медийные структуры, либо через интернет путем перепечатки новостей. Вполне возможно, что среди этих новостей есть новости фейковые. Так что мы их...
Невозможно, а совершенно точно есть.
Мы их стараемся отсекать и, так сказать, не комментируем вообще, но с другой стороны, может и, так сказать, новость быть не фейковой. Тут заранее изначально не скажешь. Это, кстати, вопрос концепции передачи. Одно дело, если вы сразу комментируете только что поступившую новость, и, кстати, многие нас об этом просят, и мы, соответственно, как только эта новость вышла про вот эту вот уборщицу сумочкой, так сказать, ее со своей стороны прокомментировали, естественно, не обладая какой-то эксклюзивной информацией ни от полиции, ни от «Газпрома» о том, кто и что, и за что там работал, и откуда получал эти деньги. Вот. Поэтому тут скорость как бы обработки информации соперничает с перепроверкой фактуры, по которой надо затем эту информацию отслеживать, является ли она действительной или нет. Но на наш взгляд, более интересно, конечно, то, что вбрасывается в массовое сознание, и как бы анализ вот этого брошенного, нежели, так сказать, вопрос о том, что из этого в итоге может оказаться соответствующим или не соответствующим действительности, просто на это надо делать поправку.
Я, честно говоря, не понимаю претензий нашего слушателя, так сказать. Ну, если бы он привел так сказать, источник информации, которому 100% можно было бы доверять, ну, это было бы хорошо, мы бы ему доверяли.
Всегда.
Да, всегда и везде, и по любому поводу. Такого источника нет. Мы живем в информационном поле, которое искажается всеми заинтересованными сторонами. Значит, пытаемся применить мозги для того, чтобы отсечь явные фейки или дать нужную интерпретацию тому факту, который прозвучал так или иначе даже в искаженном виде. Вот это наша задача, мы с ней так сказать, относительно нормально справляемся. А вести расследование, кто кого изнасиловал и при этом кто какую сумочку украл, это, честно говоря, не наша задача.
Так, хорошо, еще один вопрос от нашего слушателя, как не просрать революцию. Вот такой вот он в критической форме задан. Ну, суть вопроса в том, что в 2012 году нам выдвигали в лидеры, так сказать, распиаренных Навальных, Удальцовых, Ксюш и прочую шелуху и внушали идею мирного протеста, что пролонгировало в итоге так сказать, узурпацию власти. И, так сказать, так же, как на освобождающееся место вот таких вот распиаренных фигур вываливаются новые, как с ними тягаться. Ну и поскольку идея народовластия, точнее говоря, вот, насколько я понимаю, прямой демократии, она покруче октябрьско-социалистической будет, это вообще мировой прецедент, и мировая элита в ней совершенно не заинтересована, шлепнут главных популяризаторов, и нет никакой прямой демократии. Понятно, что с одной стороны обо всем рассказывать в эфире не стоит, но это верить просто на слово, тому же Краснову не гоже, наверное, все же просрем. Вот. Ну и с продолжением того, что Путина в 11-12 годах спасла КПРФ, должна была влиться своими знаменами в протест, отказаться от мандатов, а на самом деле, так сказать, ничего этого не произошло. Ну, что хочется сказать, что, конечно, это продолжение темы, которую мы уже обсуждали в прошлом ответе на вопрос. То, что естественно, что средства массовой информации вбрасывают в качестве лидеров протеста именно ту распиаренную публику, которая наиболее всего и подходит для власти на эту самую роль. И фактически она управляет не только через средства массовой информации, не только системной, так называемой, оппозицией, которая сидит в Думе, но и значительной частью несистемной, которая она поддерживает, подкармливает, ну, вот как Навального, когда ему там голосами помогли «Единая Россия» для того, чтобы пощеголять там на выборах в Мосгордуму, ну и, соответственно, привлечь какое-то число охлоса, так сказать, избирателя к урне. Вот. Поэтому насколько главная идея вот этой вот прямой демократии может быть опасна для мировой элиты и насколько, так сказать, могут пострадать ее главные популяризаторы, это вопрос, конечно, интересный, дискуссионный. Я думаю, что надо пропагандировать идею. Вот чем больше, так сказать, она пропагандируется, тем как бы меньше угрозы для основных ее родителей, так сказать, то, что проблема сосредоточится именно на них. Потому что это уже будет частью некого общественного сознания, как его стало, частью идеи о примере ответственности власти, которую Мухин пропагандировал, ну, наверное, лет 15 или 20 до того, как она стала уже появляться в основных всех политических проектах.
Я очень спокойно отношусь к тому, что часть несистемной оппозиции, особенно которые испытывают комплекс неполноценности из-за того, что они мало распиарены, они совершают какие-то аномально рискованные поступки и высвечиваются, так сказать, зачастую жертвой своей свободой, здоровьем, так и все прочее, высвечиваются и пытаются обозначить себя как лидеров протеста. Это их выбор. Они при этом выполняют важную социальную функцию, они выполняют функцию громотводов для оппозиции. И то, что люди пожертвовали собой, и многие из них сидят по тюрьмам, испытали какую-то разновидность разорения или вынуждены были сбежать из страны, ну что же, они вот расплатились за это, но зато они стали известны, они как-то вот раскрутились, так сказать, и их честолюбие и греет. Я думаю, что ни мне, ни Валере, так сказать, потребности так и залезать, так сказать, там на телефонные будки или кидаться в бассейны или чего-то, это не требуется. У нас есть свой источник распространения информации, у нас есть свой авторитет в области оппозиционных сил, так сказать, и поэтому важнее, что мы говорим и что мы делаем, и насколько у нас есть отношения внутри реальной оппозиции, которая, так сказать, является сетевой структурой, и по этой части достаточно устойчива. Поэтому, ну, вот оно вот идет, вот идет, как идет. И никакой дополнительной вот рекламы и залезания вот такого вот совершения каких-то эксцентрических поступков, на мой взгляд, не требуется. Более того, в момент реальной суматохи, потребуется реальная переговорная работа с теми самыми обломками власти. Значит, на каких условиях сдавать и насколько менее кроваво, так сказать, происходила бы передача этой самой власти. И совершенно очевидно, что люди, которые находятся во власти, там большое количество не дураков, они будут разговаривать с теми, с кем можно разговаривать, а не с тем, кто в бассейн прыгает. Поэтому, что ж, ну вот идет процесс, как идет, так сказать, и его не ускорить, не замедлить, так сказать, можно, но крайне тяжелое это занятие, потому что поезд можно тоже потянуть, так сказать, но, однако, вот где ты, где поезд, попробуй ты его потяни, груженный состав. Ты, конечно, его тянешь, но поэтому процесс, он идет независимо от нас, и мы должны, так сказать, разъяснять, по мере возможности двигать этот поезд в нужном направлении, но не брать на себя задач, которые невыполнимы для нас. Так и тут надорваться можно.
Так, еще один вопрос. Будет ли война в Аргентине? Недавно подруга Путина Кристина перестала быть президентом, уступив это место стороннику США. Извините, в случае Аргентины язык не поворачивается назвать одного из кандидатов проамериканским. Теперь там происходят какие-то события, отдаленно напоминающие украинские события образца 2013 года. Будет ли там новая война с участием российского оружия, российских денег и местных народных республик и вежливых людей? И продолжение, скорее всего, авиация не долетит. Интереснее спросить ведущих про события в Молдавии. Ну и тут авианосцы, так сказать, там дальше уже идет фантазия. Вы знаете, я думаю, что в Аргентине, конечно, таких поводов, которые существуют до вмешательства или, скажем так, близкого принятия к сердцу проблем Украины или Сирии, конечно, нет. Во-первых, Аргентина далеко. Во-вторых, там вообще проамериканские режимы, ну, в этом смысле режимы просоединенно-штатовские, назовем так. Они как бы регулярно меняли друг друга с националистическими режимами. Я еще помню вот историю Перона, вместивших его офицеров, потом жены Перона, там, ну и так далее, так далее. Там целая кавалькада таких историй. Поэтому для Аргентины вот такая вот смена власти, она ничего особенного не предвещает. Тем более, что и в период вот этой вот Кристины, жены бывшего, так сказать, президента Аргентины, которая в определенном смысле повторила судьбу Перона, леди Перон, ничего, собственно, какого-то прорывного, скажем так, для России в этой части мира не произошло. Ну да, были более хорошие отношения, ну да, так сказать, участвовали там в каких-то форумах, улыбали друг друга, она вообще симпатичная женщина. Но так, чтобы ради этого, так сказать, происходил там какой-то Майдан, какие-то там революции с участием русского оружия. Ну, про русское оружие я, правда, не скажу, потому что сейчас автомат Калашникова — это самое распространенное оружие в мире, поэтому, ну, что сказать. Русское оружие практически всегда в нем участвует. Но какие-то идеи по созданию там местных народных республик, там и всего такого прочего. Понимаете, не надо путать, конечно, нынешнюю Россию с той деятельностью по, скажем так, движению человечества к светлому будущему, которое проводил Советский Союз. У Советского Союза была некая идея, начатая еще Лениным и Сталином, и которая, в общем-то, по сути своей является великой идеей. Я не говорю, что реальной идеей, я говорю великой по замыслу. И когда ее, так сказать, продвигали, то очень много людей мотивировалось именно вот этой вот идеей, и как бы совершенно бескорыстно за нее работали, ну, так же, как вот эта пресловутая кембриджская пятерка, состоявшая, по сути дела, из английских аристократов, которые работали на Советский Союз, ну и там примеров тому масса. Вот сейчас вопрос России в том, что у нее такого рода идеи нет. Эта идея может стать идеей прямой демократии, мы об этом говорили, она, так сказать, как бы по своему уровню выходит на, так сказать, такие обороты. Но эту идею еще надо развивать, ее надо делать государственной идеей, для того, чтобы потом был какой-то на нее спрос и возможность поддержки ее, так сказать, в самых разных частях страны и мира, и, соответственно, чтобы страны, которые примыкали к ней, становились вашими, так сказать, союзниками именно по вот этой вот идее. В случае Аргентины такой ситуации нет. А что касается Украины и Сирии, то здесь вещи чисто утилитарные. Это, так сказать, Сирия, там понятно, что это последний анклав России на Ближнем Востоке. Если он потухнет, то дальше уже, так сказать, там пакс американо пройдет прямо непосредственно по армянско-турецкой границе, ну, вот, со стороны Ближнего Востока. Поэтому ну, с Украиной аналогичный случай, только, так сказать, это еще ближе как бы к сердцу России. Поэтому здесь не та же самая история, что в случае Аргентины. И я не думаю, что в Аргентине такая вещь вообще, так сказать, возможна.
Конечно, никакой войны не будет. Это достаточно далеко и муторная и кишка тонка. Однако вот если послать туда чеченцев, захватить Буэнос-Айрес с вежливыми людьми и, так сказать, Фолкленды заодно, так сказать, это хорошая идея. Я думаю, что Рамзана Кадырова вместе с его товарищами, так сказать, с патриотическими лозунгами, так сказать, Буэнос-Айрес наш, старинный русский город, Фолкленды наши, и они вернулись в родную гавань, ну, заодно по носу британцам дать. Это хорошая идея, ее надо бы так и попытаться пропагандировать.
Ну, если это некое юрничество на тему Крыма, то я хочу сказать, что Крым — это вещь совершенно реальная, Фолкленды, они вообще непонятно кому и зачем нужны, включая Британию.
А вдруг? А почему, собственно, нет? Надо оттяпать.
Ну, Саш, мы же понимаем, о чем говорим. Когда мы оттяпываем...
Ты Антарктиду, опять же, она там рядом.
Ну, Антарктиду можно оттяпать, землю французскую, еще какие-нибудь вещи. Крым – это вещь совершенно конкретная, которая бы стала бы американским авианосцем, если бы его не оттяпали. Так что здесь уже действовали в ситуации крайней необходимости, и, слава богу, что правильно действовали. А вот то, что то же самое не сделали в отношении Украины, вот результат расхлебываем. С Фолклендами или с Аргентиной...
Ну, может, не с Украины, Аргентину не оттяпать. Там мясо, кстати, Аргентина производит гораздо больше, чем Украина. Mm-hmm. Это выгодней. Если оттяпать Аргентину, то... Мясные поставки можно вообще, так сказать, на колени американцев поставить с мясом.
Это точно. Тут про поставки мяса сразу вспоминается: за морем телушка-полушка, да рубль перевоз. Это у нас была когда-то в последние годы советской власти афера такая с перевозом мяса баранов из Австралии, которых там просто закапывают, потому что их нельзя использовать, в основном их разводят на шерсть. И Австралия готова была отдавать их даром в качестве гуманитарной помощи Советскому Союзу. Так вот, выяснилось, что перевести этих баранов сюда, они становятся золотыми, даже в виде туш. Поэтому я не думаю, что вот с Аргентиной...
Я не знаю, почему ты возражаешь против импортозамещения в таком варианте. Если бы мы захватили Аргентину, то у нас мясом мы так и вышли бы на первое место. Вот российско-аргентинское, так сказать, союз, так сказать, такой вот таможенный и валютный союз. Он бы поставил... Мы бы в виде сверхдержавы, так сказать, мясом передушили бы всех вообще. Угу. Новозеландцев с австралийцами разорили бы с кенгурятиной и бараниной. Потому что там отличное мясо, говядина, кстати.
Отлично. Поэтому... Только туда надо ездить ее есть, потому что это единственный возможный вариант, при котором это становится экономичным.
Чеченцев туда послать, они все съедят. Им говорят, миллион на одном митинге было. Угу. Если послать туда чеченцев, они там будут жрать мясо. Угу. Тоже плюс. Нормально.
Да. Ну хорошо. Ладно, тогда с Аргентиной более-менее все ясно.